Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Бог, человек, ребенок.
У нас есть звонок в студию, прошу вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Георгий Николаевич, Подмосковье. Спасибо, как всегда, за актуальную тему. У меня двойной вопрос, если позволите. Вот по этой теме некоторое пророчество было у Честертона. Это вот один вопрос. Он говорил, когда про Фрейда, что же он наделал. Он прорубил пол между сознанием и подсознанием. Ребят, смотрите, не загремите в эту полынью в полу. И действительно ведь потом оказалось, что Америка к 2000 году практически канонизировала Фрейда. Он оказался продуктивней Христа и назвал его человеком тысячелетия. И вроде сейчас известно, что властители дум менее продуктивны, чем властители инстинкт. И второй вопрос, если позволите. Позволите?
Да-да.
Второй вопрос. Вот сейчас очень интересно. Кафедра в университете психологии возглавляется Леонтьевым, по-моему, Алексей Леонтьев. Так он провозглашает исцеление смыслом, потому что вроде как преданность смыслу, это по Владимиру Соловьеву, сейчас не актуально, опять же, непродуктивно. И поэтому бессмыслица царствует. И все болезни он предлагает излечать смыслом.
Спасибо, Георгий Николаевич. Михаил, ну, насчет Фрейда я бы сказал так. Какой конкурс-монкурс? Господь вне конкурса? Если вообще есть конкурс, потом Господь не персона тысячелетия или двух тысячелетий, он Бога-человек, и в этом смысле, ну что сравнивать? Ну вот по вашему опыту, действительно, для детей без перспективы когда-то стать тем, что называют в кавычках «нормальными людьми». Им кто полезнее, Фрейд или, грубо говоря, вообще психотерапевт или верующий человек? Или это не конкурирует?
Это им Фрейд меньше нужен, чем обычным людям, потому что Фрейд имеет дело с неврозами, а у них им нужно, в смысле специальной помощи, специальная хорошая среда, обучение даже лучше, чем нужно для нормального ребенка. И, что еще важнее, люди, которые его ценят, понимают, любят, извините за выражение.
Молиться может ребенок с синдромом Дауна, например, или аутист?
Может. И даже я бы сказал, что я общаюсь с такими людьми, иногда хожу вместе в церковь, они меня учат молиться. Потому что они, когда все молятся, они это чувствуют, и тоже, я не знаю, что происходит внутри, но я верю, что это настоящая молитва.
С христианской точки зрения. Бог, человек, ребенок. Передачу подготовил и ведет Яков Крутов. Впервые в эфире 3 января 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи посвящен в преддверии Рождества человеческой природе. Ведь Рождество – воспоминание о том, как Бог стал человеком. И мы будем говорить о человеческой природе на примере самых первичных людей, на примере детей и детей сложных. У нас в гостях психотерапевт, православный христианин Михаил Завалов. Рождество – для первых христиан, для первых поколений христиан огромной проблемой было, как возможно, чтобы вот этот человек, которого они все хорошо знали, с которым они вместе ходили по дорогам Галилеи, с которыми вместе праздновали Пасху, ели и пили, и вот он, Сын Божий, не только в том смысле, какой придавал этому выражению традиционный словарный запас того времени, той эпохи, но он Сын Божий в совершенно особом смысле, он Бог. Для правоверного иудея так произнести язык ведь не поворачивается. И все-таки, читая Евангелие, мы видим, что для первых христиан Иисус был именно Богом, не только человеком, не просто очень хорошим человеком. Все-таки для современного человека, пожалуй, основная проблема в другом. А как это может быть, что Иисус – человек? Нам часто легче понять, что Иисус – о, это Бог, это кто-то очень большой, важный, главный. А то, что вот он человек наподобие любого из нас, это, кажется, понять трудно. И легче записать Иисуса по разряду древнегреческих каких-нибудь полубогов, чем по разряду тех, с кем мы вместе живем, общаемся и прочее. И причина, мне кажется, не только в том, что у нас дальше расстояние до исторического Иисуса, а в том, что мы по-другому воспринимаем вообще человеческую природу, свою природу. И если 2000 лет назад природа, термин классической греческой философии, это было очень понятно. Есть человеческая природа, все, нечего обсуждать, что такое человек, самое очевидное. Но сегодня для современного человека это часто огромная проблема. А что во мне человеческое? И как у психологов, например, есть большой интерес к близнецам. Одинаковые вроде бы люди, клоны, но при этом по-разному живут. Также и проблема человеческой природы очень часто встает перед нами, когда мы сталкиваемся с тем, что принято называть в быту неполноценными людьми. Когда мы сталкиваемся с людьми, которые остались навсегда детьми, с людьми умственно неполноценными, с людьми умственно отсталыми. В русском языке есть огромный набор слов бранных, от простого Достоевского «идиот» и до каких-нибудь квазимедицинских типа «олигофрен», хотя это обращает отнюдь не только к олигофренам, но в русском языке нету, к сожалению, к огромному нашему стыду, ни одного слова, которое бы обозначало положительно что-то об этих людях, и в результате импортируют с Запада обороты типа там «дети, нуждающиеся в особой любви», и заботе, и прочие какие-то эвфемизмы. Дети с особыми потребностями, хотя ведь проблема не в том, что у них особые потребности, а в том, что действительно особые дети. Но обычно в быту, я повторюсь, преобладает просто отношение такое – это неполноценные люди. И между тем, читая Евангелие, мы понимаем, что рассказ о Рождестве – это не рассказ о рождении какого-то Геркулеса, который уже в колыбели душит змей, а это рассказ о самом обычном человеке. И мой первый вопрос тогда нашему сегодняшнему гостю, напомню, это православный психотерапевт Михаил Завалов, такой. Вы можете себе, как христианин, представить, что Иисус, вот ребенок Пресвятой Девы, и вдруг, что это был не просто обычный мальчик, обычный младенец, человек, а что это, скажем, возьмет, взял бы и родился бы ребенок неполноценный. Вот то, что мы говорим, умственно отсталый. Вы можете себе представить такого спасителя?
Да, могу себе такого представить. Более того, есть такой текст, по-моему, это Исаия 53 глава, гимн «Служители Господни», где описывается человек изуродованный, от которого все отворачиваются, и так далее, и так далее. Это описание очень похоже на описание умственно отсталого человека. И одновременно это относит как бы к Мессии, к Христу. Могу, а потом Христос на кресте. Что это такое? Это тоже похоже на то, что испытывает человек умственно отсталый, который висит на кресте в нашем обществе, отвергающем его. Ну, так, примерно.
Замечу в порядке справки, что у первых христианских богословов 2-3 веков часто говорится об Иисусе как о человеке горбатом, хромом, уродливом. Конечно, эти богословы ничего не знали о том, реально, как выглядел Спаситель, портретов не было. Они так его описывали, чтобы подчеркнуть, что его спасительность, что его человечность не в его телесной красоте. Ведь первые христиане жили прежде всего в мире, где их окружали изображения прекрасных античных статуй, мужчин, идеалов красоты. И они проводили, видимо, здесь межу. Мы не такие. Мы веруем в то, что настоящее человечество, оно в чем-то другом. И поэтому к христианам относились соответствующе. В одной из римских солдатских казарм сохранилась фреска, трудно сказать, граффити. По штукатурке процарапали изображение креста, на нем человек со ослиной головой и подпись «Бог Дамаса», по-моему. То есть «Иисус осел». В современном русском языке этому соответствует слово «Христосик». мы опять вспоминаем князя Мышкина. Существо эмоционально или интеллектуально неполноценное. И вот эта вот неполноценность, опять мой вопрос к психологу тогда. Здесь справедливо использовать термин «неполноценность» или человеческая природа полноценна, даже когда какие-то интеллектуальные и эмоциональные способности ограничены?
Зависит от оценки, что мы понимаем под ценностью человека.
Окей, что вы понимаете под ценностью человека?
Что я лично
человека?
Понимаю.
Да.
Потому что если там всякие социальные достижения, умение хорошо учиться на пятерке, окончить школу, то да, такие люди неполноценные. А если вот я сам себе задаю вопрос, а что? Я лично абсолютно верю, что умственно отсталый человек – это полноценный человек. И младенец – полноценный человек. Потому что... Вот сложно ответить. Потому что у него человеческое сердце – это тоже сердце, метафора.
Биологи говорят, что свиное ближе всего.
Ну да. Я говорю сейчас не как биолог, а, в общем-то, это предмет веры. Доказать, что он полноценный – никак нельзя.
У меня есть ощущение, что вы рассуждаете как христианин, в том смысле, что если за этого человека Бог пришел на землю и отдал свою кровь, то значит цена заплачена точно такая же, как за всех других.
Можно и так сказать.
У нас есть звонок в студию. Слово слушателю. Прошу вас.
Алло.
Да, добрый день.
Это меня. Добрый день. С Новым годом.
И вас также. Представьтесь,
вы знаете,
пожалуйста.
У меня какой вопрос. Вот вы все время говорите, что Иисус Бог. А я считаю, что он не Бог, он сын Бога.
А в чем различие, на ваш взгляд?
Как большое различие? Бог-то у нас все-таки главнее, это отец, а это сын.
Дело в том, что в Евангелии сам Иисус о себе говорит очень просто. В руки своего сына отец отдал все. И я еще раз повторю, для многих современников Иисуса это означало только то, что он наделен Богом какими-то особыми способностями. Для уже первого поколения христиан, когда мы читаем послание апостола Павла, что-то другое в этом скрывается. И мне думается, что здесь, особенно когда мы говорим о сегодняшнем дне, это проблема веры, потому что мы открываем Евангелие и читаем. Мы открываем молитвенник, читаем молитвы. Мы, в конце концов, просто поднимаем голову к небу и смотрим внутрь себя. И вот тогда у нас либо появляется опыт Иисуса не просто как Сына Божьего, как кого-то подчиненного, а опыт Иисуса Сына Божия и Бога. Хотя, еще раз замечу, очень многие христиане древности, пожалуй, вплоть до IV века, не решались называть Иисуса Богом и предпочитали это сдерживать в своем сердце. Как может быть, что Сын Божий, Он и Бог, и равен Богу? Как раз с точки зрения библейского языка это очень понятно, потому что, когда еврей говорил «сын кого-то или чего-то», подразумевалось, что сын равен отцу. Сын греха – он грешник. Вот и все. Сын разврата – это просто развратник. Таков язык Библии, и наше современное представление о том, что такое отец и сын, от этого ушли довольно далеко. У нас сын уже существо довольно автономное. Но если мы вернемся к нашей проблеме. Действительно, человек ждет ребенка. Человек видит в этом ребенке свое прямое продолжение, свою надежду, свое увенчание всех своих успехов. Ребенок продолжит, и вдруг появляется живое существо, белковое тело, которое, может быть, и говорить-то никогда не научится, которое только мычит. И, насколько я понимаю, в России большинство родителей таких детей отдают на государственное воспитание, потому что жить с этим тяжело и в бытовом отношении, и, что самое главное, в моральном, когда у человека нет уверенности, что вот это человек с ним. Где эта надежда? В чем его подобие мне? Неужели во мне где-то тоже вот это скрывается? Такой вот даун, такой олигофрен, такой идиот, говоря опять же языком Достоевского. Михаил, вот как по вашему опыту, вы же знакомы с родителями, которые воспитывают таких детей?
Да.
И даже, насколько я понимаю, усыновляют?
Да, есть такие.
Вот что требуется от человека, чтобы выдержать столкновение с человеческой природой в таком развороте?
Верить, что это человек, верить, что это имеет смысл, ну и, конечно, без поддержки окружающих это адски трудно. Часто и папа уходит из такой семьи по причине ребенка. Врачи говорят, оставь его, знакомые говорят, что ты дура, что ли. жертвовать свою жизнь на непонятно на что. Вот это увидеть смысл.
А в чем смысл?
В чем смысл?
Да.
Так, а в чем смысл воспитания ребенка?
Ну как? Вывести... Чтобы он тебя кормил в старости, известно, в чем.
Тогда
и чтобы ты мог похвастаться. Нет. Такого... А какой есть?
А взаимоотношения? В чем смысл, что люди живут в семьях вместе тоже, кроме экономического и.
То есть ребенок умственно неполноценный, ребенок, скажем, аутист, замкнутый эмоционально, неполноценный. Я буду использовать термин неполноценный, да. Я прошу прощения, да. Секулярный термин.
Все равно нет хорошего.
Для ясности хорошего нету. Он может любить?
Да, да. Сейчас я скажу, ну, про всех вместе говорить сложно, все-таки это разные люди. Аутист, скажем, человек с синдромом Дауна. Психологи считают, что человек с синдромом Дауна, если он развивается в нормальной семье, он эмоционально развивается нормально. Есть интеллектуальные способности, IQ, умение решать задачки, а есть способности устанавливать взаимоотношения, понимать, отвечать любовью на любовь, чувствовать, как к тебе относятся. И эта способность, если говорить о синдроме Дауна, нормальная. И вот... не это ли самое главное для христиан тоже, которые говорят о любви? То есть вот в этом смысле это обычная жизнь с обычным ребенком, с обычным человеком.
Напоминаю, вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». Ведущий передачи Яков Кротов. У нас в гостях сегодня психотерапевт Михаил Завалов. У нас есть звонок в студию. Прошу вас. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да.
Это Петр.
Очень приятно.
У меня вопрос к вашему гостю. Значит, скажите, какое место вы отводите логотерапии в качестве психотерапии? И, на мой взгляд, можно ставить контрравенство логотерапии и религии. То есть, фактически, религия – это некая спекулятивная психотерапия, а логотерапия, она основывается на имеет медицинскую, биологическую, физиологическую основу. Вот, собственно, мой вопрос.
Спасибо. Понятно.
Ну, я бы сказал, я бы не стал все-таки смешивать психотерапию и религию, хотя многие люди так делают, потому что у них разные цели. Я так считаю. Есть люди, да, у религии есть психотерапевтический аспект. Можно прийти в церковь и получить умиротворение, пойти на исповедь и получить катарсис. Но вещи разные. Поэтому я бы не сказал, что даже такая духовно продвинутая психотерапия, как логотерапия, могла заменить путь, которым является для меня, по крайней мере, религия.
В порядке примечания замечу на всякий случай, что человек, который приходит на исповедь и получает катарсис, что это не просфора какая-то особой выпечки, и не эпитимия, не поучение, а что это чувство облегчения. Я, кстати, не уверен, что за этим надо идти на исповедь. На исповедь надо идти за покаянием. Но, конечно, обычно мы идем за этим, чтобы чувствовать, что, ой, Господь простил, можно все по новой грешить. У нас есть звонок в студию, прошу вас.
Добрый вечер. Георгий Николаевич, Подмосковье. Спасибо, как всегда, за актуальную тему. У меня двойной вопрос, если позволите. Вот по этой теме некоторое пророчество было у Честертона. Это вот один вопрос. Он говорил, когда про Фрейда, что же он наделал? Он прорубил пол между сознанием и подсознанием. Ребят, смотрите, не загремите в эту полынью в полу. И действительно ведь потом оказалось, что Америка к 2000 году практически канонизировала Фрейда. Он оказался продуктивней Христа и назвал его человеком тысячелетия. И вроде сейчас известно, что властители дум менее продуктивны, чем властители инстинкт. И второй вопрос, если позволите. Позволите?
Да-да.
Второй вопрос. Вот сейчас очень интересно. Кафедра в университете психологии возглавляется Леонтьевым, по-моему, Алексей Леонтьев. Так он провозглашает исцеление смыслом. потому что вроде как преданность смыслу, это по Владимиру Соловьеву, сейчас не актуально, опять же, непродуктивно. И поэтому бессмыслица царствует. И все болезни он предлагает излечать смыслом.
Спасибо, Георгий Николаевич. Михаил, ну, насчет Фрейда я бы сказал так. Какой конкурс-монкурс? Господь вне конкурса? Если вообще есть конкурс, потом Господь не персона тысячелетия или двух тысячелетий, он Бога-человек, и в этом смысле, ну что сравнивать? Ну вот по вашему опыту, действительно, для детей без перспективы когда-то стать тем, что называют в кавычках «нормальными людьми», им кто полезнее, Фрейд или, грубо говоря, вообще психотерапевт или верующий человек? Или это не конкурирует?
Это им Фрейд меньше нужен, чем обычным людям, потому что Фрейд имеет дело с неврозами, а у них им нужно, в смысле специальной помощи, специальная хорошая среда, обучение даже лучше, чем нужно для нормального ребенка. И, что еще важнее, люди, которые его ценят, понимают, любят, извините за выражение.
Молиться может ребенок с синдромом Дауна, например, или аутист?
Может. И даже я бы сказал, что я общаюсь с такими людьми, иногда хожу вместе в церковь, они меня учат молиться. Потому что они, когда все молятся, они это чувствуют, и тоже, я не знаю, что происходит внутри, но я верю, что это настоящая молитва.
Но они же не понимают, что такое власти, придержащие, воинство.
Ну да.
Шучу.
Я думаю, что мы тоже массу чего не понимаем, недопонимаем. Сам тот факт, Бога воплощения, о котором мы говорим.
Спасибо. У нас есть еще звонок в студию. Кто не успеет, тот после перерыва. А пока прошу вас.
Добрый день.
Добрый день.
Виктор, Москва. Скажите, вот послание к Коринфянам, там такая цитата есть. Первый человек душевный, а второй человек духовный. Сначала душевный, а потом духовный. Вот как вот, сознание применительно к человеку и к Богу можно применить?
Спасибо, Виктор. Вот это вот деление апостола Павла, что есть люди ветхие, есть новые, есть душевные, есть духовные. Угу. Что может сказать психотерапевт? Хм. Оно работает, такое противопоставление?
Как для психотерапии?
Да.
Нет, надо думать, что все человек – это всегда динамика, это путь. И он может расти в сторону открытости к духовному или в сторону закрытости к духовному. Но...
А вот у людей, у которых... Бывает ли динамика у людей, ущербных интеллектуально и эмоционально? Вот у таких детей?
Да, да.
И положительные, и отрицательные. Говорят, что они часто живут не так долго, как... Нормальные, в кавычках, опять же, люди.
Не все это по-разному. От сопутствующих болезней обычно. Нет своего состояния.
Но в нашем представлении духовный человек – это существо, наделенное какими-то особыми способностями. То есть вот это нормальный человек, плюс еще некоторый прицеп с Библией, Фомой Аквинатом, Феофаном Затворником и прочие, и взгляд такой просветленный, проникает в будущее. А что такое духовность у того же ребенка с синдромом Дауна? Ну, который уже стал взрослым.
Ну, больше типичный такой ребенок ранен как бы больше, чем средний ребенок. Средний нормальный ребенок тоже может быть очень раненым эмоционально, но потому что его отвергают. Когда он чувствует, что его принимают люди, и чувствует, что его принимает Бог таким, какой он есть, он становится более мирным, более счастливым. Это путь. Он имеет отношение и к молитве, и к любви окружающих людей. И больше способен давать себя тоже людям. Как все мы, в общем, ничего специфического тут нету.
Но вот, скажем, в польском таких детей называют дети особой троски, то есть дети, нуждающиеся в особом попечении. И первое, опять же, бытовое представление, что это дети, о которых надо... Ну, в общем, расходная статья. А вы говорите, что они что-то дают.
Дают.
Что?
Что? Ну, на таком секулярном языке, когда способность принимать свою умственную отсталость, потому что мы тоже...
Они ее осознают, извините?
Они в разной степени умственно отсталые, больше или меньше. Но они всегда чувствуют, как к ним относятся. Они чувствуют, что они для всех бремя, мучение, горе, наказание могут так. Могут чувствовать. То есть, можно сказать, что не осознают, но знают. Если знание понимать не только головой, но и сердцем, условно говоря.
В современной психиатрии отсутствует понятие нормы, потому что норма – понятие социальное, а не научное. И нормальный человек, к сожалению, часто ущербнее тех людей, которых мы зовем неполноценными, потому что так называемые нормальные люди думают, что они сами все могут, они сами о себе позаботятся. И человек перестает молиться или не начинает молиться, не ищет той пустоты, которую он должен в своей жизни заполнить. А вот Бог, Иисус, ищет человека. Бог – абсолютное совершенство, абсолютная полнота, тем не менее нуждается в нас, просит нас, словно Он ребенок, нуждающийся в особой заботе и в особом уходе, Он обращается к нам, словно ко взрослым. Как же решить проблему, где полноценность человека начинается и где заканчивается? Кто, с христианской точки зрения, полноценный человек? Об этом мы поговорим во второй части нашей передачи, которую продолжим после краткой сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Бог, человек, ребенок.
И еще один звонок у нас есть в студию. Прошу вас.
Я Вячеслав Галкин, Москва.
Очень приятно.
Я в чем хочу вас спросить. Я не верю, во-первых, ни во что не верю, потому что никто не знает, во-первых, откуда человек появился, откуда все это случилось? Я Богу верю, но не верю попам, потому что они врут, врут и врут. Они не хотят работать просто, а вот лишь бы спел там песенку в церкви, все. Работать их надо заставить, а не надо так это просто деньги получать ни за что.
Да, дорогой Вячеслав, я вас прерву на секундочку. Я обычно это не подчеркиваю, но я все-таки священник, то есть, говоря на древнерусском языке, я поп, это от греческого слова «папа». В этом отношении ваши слова не ко мне относятся. И, как бы сказать, ну вот врач, например, он целиком занимается медициной. Трудно быть врачом одновременно, скажем, слесарем и историком. Мне кажется, что если у верующих людей есть достаточно своих денег, чтобы задержать освобожденного вот такого пастыря, ну так а почему бы и нет? Что в этом такого уж смертельно плохого?
А вот я могу сказать даже, понимаете, что вот все эти церкви, попы, все, я просто их, ну не то что, я уважаю все это. Ну просто вот они же ничего не знают тоже. Откуда, говорю, человек появился, откуда Бог, где он Бог? Они ничего не знают, они просто не хотят работать, а хотят вот деньги получать за то, что он спел песню в церкви, все. Вот что главное-то. А потом ведь надо церковь, чтобы помогала людям, таким инвалидам, чтобы детским домам помогала. Там все это, вот это нужно делать. А зачем у нас вся Руси, даже вот этот поп? Зачем он? Кому он нужен? Он никому не нужен абсолютно.
С христианской точки зрения. Бог, человек, ребенок. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 3 января 2004 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов, и этот выпуск нашей передачи посвящен, напомню, человеческой природе в преддверии Рождества – Мир заполнен открытками с изображениями пухленького младенца, который приятно так улыбается, глядя на художника. Но Бог-то ведь стал человеком, ну, во-первых, точно уж не белокурым, и вряд ли сильно пухленьким, судя по описанию евангелиста Луки, рода не располагали к этому. Но, а что значит стал человеком? Каким человеком стал Бог? Что такое человек? У нас в гостях сегодня, напомню, психотерапевт Михаил Завалов. Один из слушателей был так любезен, что подождал окончания новостей. Прошу вас, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Доброго Нового года вам.
И вас с праздником. Представьтесь, пожалуйста.
Я хотел сказать, что, по-моему, совершенно верно, что дети или даже в еще большей степени взрослые, оставшиеся детьми, это, ну, своего рода прообразы Спасителя. Примеры, конечно, такие из литературы, просто это, конечно, Мышкин. И вот еще второй это пример, это пушкинский юродивый в Борисе Годунове. Мне вообще представляется, что юродивый – это центральная фигура всей драмы, как и в опере Мусоргского. Вот это. И второе, еще одно соображение. Там возникал вопрос, какой смысл, так сказать, в воспитании детей. Слово «смысл», по-моему, здесь не подходит. Просто потому что это рожденные дети – и ты рядом с ними, ты с ними, они в тебе. Вот просто такие соображения. Спасибо. Извините.
Спасибо огромное. Здесь есть, мне кажется, еще вот какая проблема. Мы не найдем древнехристианских фресок или византийских икон, где младенец, именно как младенец, занимал бы центральное место. Это сюжет Рождества в современном мире, это с 16-го столетия. Только с середины 19 века появляется настоящий культ ребенка, романтический культ. Ребенок как ангелочек, невинный, безгрешный. Здесь все идет вразрез с церковным учением, с христианским взглядом на ребенка, как на существо, которое уже от чрева матери все-таки находится в грехе. Но, например, в древнем мире ребенок не рассматривался как человек, он рассматривался как предмет, как собственность родителей. Также рассматривался и раб, и Иисус. Ведь он мог бы, ну, как на парашюте, как-нибудь так вот воплотиться в человека, минуя роды, минуя детский возраст, раз, и вот уже Бог и человек среди нас. Тем не менее, он входит в мир тем же путем из чрева матери, что и любой другой человек. И в первые годы своей жизни он же не отличался от других детей, поэтому Ирод приказал вырезать всех младенцев, на всякий случай, от года до трех, чтобы уж и Иисуса наверняка не было способа его отличить. Потому что дети все на одно лицо. Все ижехерувимы, все малость бесполые, у детей нет национальности. Дети еще бессловесные существа, они не умеют разговаривать. В этом смысле это недочеловек. У ребенка, в конце концов, отсутствует такой важный признак человека с точки зрения многих людей, как умение постоять за себя. Ребенок лежит, а он не дерется. Вспомните Джек Лондона. Человек тогда человек, мужик тогда мужик, когда заехал кому-нибудь в челюсть, выпил кварту виски, с дамами погулял. Вот она жизнь-то, съесть кусок сырого мяса и подраться крепко. Ну а что такое ребенок? Он этого не может. Образ спасителя. Я боюсь, что именно в современной России чаще всего вспоминают изгнание торгующих из храма и насчет того, что я пришел принести не мир, но меч. Сегодня Иисуса чаще почитают, как вот икону Спасителя в Кремлевском соборе. «Спас ярое око». Вот наш Спаситель. С точки зрения человека, который просто профессионально много имеет дело с людьми, взрослыми и детьми, у которых агрессия, насколько я понимаю, все-таки купирована у людей с синдромом Дауна, у аутистов, во-первых, потому что, если я не ошибаюсь, но, во всяком случае, не дадут ее проявлять. Они беззащитны в этом мире. Это только современное развитие медицины, общая гуманизация позволяет им жить. А еще в XVI веке они бы и до двух недель не дожили бы, их бы уже похоронили. А у нас они живут. Хотя какой от них прок, как сказал бы кот Матроскин. И все-таки вот то, что мы считаем частью человеческой природы, энергичность, творческое начало, способность постоять за себя, постоять за другого, у этих людей этого нету. они все-таки остаются полноценными людьми?
Они остаются. Во-первых, у них есть агрессия, есть ограниченная способность постоять за себя. Конечно, они менее опасны, чем нормальный человек, просто потому что более неуклюжие, их жестче тренировали подавлять всякие проявления, подойти к другому и так далее. Но зависит ли то, что называется быть человеком, от способностей стоять за себя? Младенец тоже не может себя кормить. Младенец – это, в общем, полная зависимость от родителей.
Но Иисус тоже не может в этом смысле постоять за себя.
В смысле?
Исторически Иисус младенец? Стал... Нет, не младенец, а
Иисус
взрослый.
На кресте тоже, и младенец...
А главное, накануне креста.
И накануне
вместо того,
креста.
Чтобы вызвать...
Да, да. Я вот подумал, что если почитать заповеди блаженства, они все к младенцам подходят. Они плачут, они нищие, у них нет собственности и так далее, и так далее. Полностью зависимые от семьи люди. Другое дело, что взрослый, чтобы выполнить заповеди блаженства, должен нарочно от чего-то отказываться, а для младенца и для умственно отсталого человека это естественно.
То есть вот эти умственно отсталые в кавычках ставлю, потому что хотел бы я знать, что такое умственно передовой человек, вот эти вот якобы умственно отсталые люди в этом смысле идеально соблюдают заповедь Спасителя быть как дети.
И младенцы тоже, ну да.
Ну, младенец.
Ну да, да, да.
Я напомню в порядке справки, что заповеди блаженства подражают по форме своей возгласом во время древнегреческих олимпиад. Счастлив тот, кто первый пробежал дистанцию, потому что он получает почесть, он получает награду. Иисус это выворачивает абсолютно с точностью до наоборот, что счастлив победитель тот, кто проиграл, тот, кто не добежал, тот, кто не побил другого и так далее и тому подобное. У нас есть звонок в студию, прошу вас. Да, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Анатолий из Москвы.
Очень приятно.
Я хотел задать вопрос вот по какому поводу. Вот Христос считается, так сказать, Богом, потому что он непорочно зачат был. А Платон, по легенде, тоже был зачат непорочно. Смерть Христа трагическая, по-моему, смерть Сократа более трагична, более красива. И я, например, его больше уважаю. Ну, а соотношение к Христу у меня лично, ну, как его можно назвать? Это Юрий Водевый. Кто еще мог позволить себя распять?
Спасибо, Анатолий. Конечно, эстетически лучше, наверное, травиться, чем дать себя распять на кресте, хотя... По-моему, лучше ни то, ни другое. А тихо, во сне, осененный, как-то так отбыть, отплыть. Да нет, это абсолютно правда. Вы говорите то же самое, что говорил апостол Павел, что христианство не в том, что Иисус появился на свет каким-то чудесным образом. И, кстати, у апостола Павла мы об этом не найдем. И в трех Евангелиях из четырех не говорится о его чудесном появлении на свет. Это не такой важный элемент. Он не поэтому Бог. И не потому, что он был распят, а потому, что он воскрес. Воскресение – совершенно удивительное событие, потому что оно не сопровождалось тем, на что надеялись ученики, когда они увидели воскресшего. И вот он уже с ними 10 дней, 20, и у них язык-то чешется, а спросить боятся. И вдруг, когда Иисус начинает возноситься, они его говорят: «Господи, а как насчет это, помнишь, вот царство там Израиля восстановить, отреставрировать?» И он исчезает. Воскресение – чудо. Само по себе воскресение – чудо, потому что не сопровождается победой над злом мира. Оно по-прежнему оставляет человека свободным существом. Хочешь – верь, хочешь – не верь. В деньгах ты за это ничего, скорее всего, не получишь, как и в смысле политической свободы. И вот здесь действительно Иисус юродивый, Иисус урод, необычный человек – и, в общем, существо, нуждающееся в особой заботе, да, говоря да. тем же языком. Вот, Михаил, как с вашей точки зрения, какие-то еще точки соприкосновения между людьми увечными, людьми, на которых смотрят свысока, и спасителем мира? вот вы для себя эмоционально, когда отправляетесь в такую семью, ведь я бы не решился. Мне кажется, что это какой-то очень тяжелый душевный труд, и нужно как-то вот быть очень насыщенным внутренне, чтобы прийти без фальши, как-то вот работать. Ну, вы работаете профессионально. Вот ваш христианский опыт как-то помогает в этом деле?
Да, потому что как-то это эти люди учат понимать Евангелие, тоже понимать, что главное во мне, как в человеке. Мои способности, мои сомнительные там дары и так далее, или что-то еще. И мне кажется, что это с темой бедности, что ли, связано. Эти люди беднее. Беднее, но бедность тоже то, о чем Иисус так настойчиво говорит.
То есть, мягко говоря, не порок.
Нет, не порок, а больше открытость, поэтому. И с ними лучше принимаешь свою бедность, свое убожество. И лучше понимаешь, что бедность – это источник радости тоже. Бедность, я сейчас говорю в широком библейском смысле, не только денег, но и способностей, чего угодно.
Скудость.
Да, что она ведет к благодарению, к открытости, к... потому что любовь – это как бы добровольная зависимость. Правда, она добровольная. Можно сказать, добровольная регрессия в детство. И доверие тоже. И ты этому учишься, и ну, как-то жизнь становится. Лучше понимаешь, что почем.
Что самое главное, ни почем вообще. У нас есть звонок из Питера, прошу вас. Добрый день.
Здравствуйте. Бог вам помощь и Михаилу, и Якову. Звонит священник Геннадий из Санкт-Петербурга.
Очень приятно.
Я служу в храме Всескорбящих Радости в психоаналитическом интернате. Как раз очень близка тема мне. Потому что я кормляю как раз вот даунов, олигофренов и других детей. Так вот, я хотел бы задать вопрос от Михаила. Он православный все-таки психолог. Почему мы не можем сказать, как православные люди, что Христос же изначально православная церковь, первых веков ведь была православная церковь, почитается как именно младенец. И первая икона, написанная евангелистом Лукой, свидетельствует об этом. Ведь младенец беззащитный, которого нужно было сопровождать в Египет, потом он же и оставался этим младенцем и в 12-летнем возрасте, и в 30 лет, и на распятии он был младенец беспомощный. Может, не проявлялся божественной силы огромной. И мы видим это, простите, вот доскажу до конца, ну, когда мы видим этих олигофренов, я бы сказал, святых людей. Потому что они отличаются от нас тем, что они не грешат. Ни словом вульгарным, не вульгаризируют православие. Так вот, я вам скажу, что у них можно именно учиться святости, понимаете? Святости. А не, так сказать, вот в нашей велеречивости такой фарисейской. Понимаете?
Отче, а можно вот, вопрос?
Простите, Михаил, вопрос такой. Почему мы не можем психологически, не зря ли мы не имеем образования онтологически и антропологически, как святые отцы, святые Григорий Ниский, Василий Великий, другие великие святые, это Григорий Палама, объяснить это младенчество Иисуса Христа и его значение для человека, понимаете?
Спасибо. Отче, если можно, не выходите, побудьте еще с нами.
Пожалуйста.
Михаил, да, вот я, что вы сказали.
Почему мы не можем объяснить?
Можем ли мы считать, что Иисус и до Голгофы был младенец?
Ну, в каком-то смысле, да. В каком-то смысле, да.
Отче, а можно вас спросить практически? Да. Вот в этом интернате вы совершаете литургию, а исповедь таинства вы совершаете? Или
да,
вы
совершаю.
То есть все-таки вот вы говорили о том, что не безгрешны. А зачем тогда им исповедь?
Вы знаете, исповедь, ведь это же не, как вы выражались, не катарсис. Исповедь – это встреча со Христом, с Богом. И эта встреча должна происходить в молитве совместно, а священник только присутствует при этой встрече. Он может призывать Господа помогать, чтобы Господь простил бы, но не исповедь в нашем традиционном понимании, там, воспрашивание как отчетности бухгалтерской, да? А исповедь как ведать Бога, исповедовать, видеть Его, понимаете?
Спасибо огромное.
И это очень важно, потому что сейчас вульгаризация христианства настолько доходит, что мы не понимаем, что Бог – любовь. Он – любовь, распятая на кресте. Его воспринимают как какого-то действительно юродивого. А юродивые разные бывают. Есть юродивые прекрасные, есть юродивые президенты, есть юродивые, извините, не человеки, как Гитлер. Так что не надо нам смешивать вот это святое юродство и уродство греховное, понимаете?
Конечно, спасибо, Онче.
Можно я еще скажу? Я согласен, что у этих людей можно учиться святости, правда, не совсем согласен с тем, что они святые. Они тоже на пути. Они тоже могут уклоняться, закрываться для Бога или идти к свету, как мы.
Я напоминаю, вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Куротов, наш сегодняшний гость, психотерапевт православный Михаил Завалов. Вот вопрос к вопросу об одной вашей реплике. Можно ли говорить о том, что люди, лишенные каких-то возможностей интеллектуального богатства, эмоционального развития, добрее, чем обычные люди?
Ну, что мы понимаем под словом «добрее», смотри.
Добрее готовность, но то, что понимает православная этика, я прошу прощения, то есть быстрота на добро и открытость другому человеку без опасения, что сделают зло. Ведь эти люди, насколько я понимаю, все-таки часто бывают объектом зла.
Да, конечно, в этом смысле они добрее. То есть у них меньше способностей, меньше богатства интеллектуального, власти, ресурсов, чтобы помогать, в смысле, там, деньгами, советом, помощью, а в том смысле, что они открыты, отвечают любовью на любовь и сами к тебе подходят. Поскольку они больше живут сердцем, я все время навязчиво повторяю слово «сердце», не совсем научное, но как бы можно назвать это эмоциональным разумом, эмоциональной частью, то они быстрее проникают в суть. Когда я прихожу к ним, им важно, как я к ним отношусь, и не важно, сколько я получаю, умный я, на каком я счету, и так далее, и так далее. В этом смысле они, конечно, добрее.
Спасибо, у нас есть звонок в студию, прошу вас.
Борис Владимирович, Москва.
Очень
ну,
верно.
Конечно, я в восторге от интеллектуального разговора. Это единственное, по-моему, из наших многочисленных радиостанций религиозных. У вас такой высокий интеллектуальный уровень. Вот, я хотел вот сейчас прослушал вас и замечания слушателей к одному вот мое мнение такое свести, что, в общем-то, ведь Христос навеки, так сказать, вошел в историю, в человеческую жизнь тем, что он, по-моему, только одно сделал. Он четко, так сказать, показал единство мира во всех его проявлениях. Даже в меньшей степени от нравственности, которую Сократ поставил в основу своей. Поэтому дети, там, блаженные, не разные могут. Помните, в том же Борисе Годуноме злые дети к этому вот блаженному пристают Василию, да? Вот. И взрослые, может, и злые могут, и блаженные быть такие земные. Поэтому Христос, в общем-то, он через любовь дает понять всем людям, что природа, окружающий мир, и мы, как часть его, едины.
Спасибо. И еще один звонок у нас есть в студию. Прошу вас.
Я Вячеслав Галкин, Москва.
Очень приятно.
Я в чем хочу вас спросить. Я не верю, во-первых, ни во что не верю, потому что никто не знает, во-первых, откуда человек появился, откуда все это случилось. Я Богу верю, но не верю попам, потому что они врут, врут и врут. Они не хотят работать просто, а вот лишь бы спел там песенку в церкви, все. Работать их надо заставить, а не надо так это просто деньги получать ни за что.
Да, дорогой Вячеслав, я вас прерву на секундочку. Я обычно это не подчеркиваю, но я все-таки священник, то есть, говоря на древнерусском языке, я поп, это от греческого слова «папа». В этом отношении ваши слова не ко мне относятся. И, как бы сказать, ну вот врач, например, он целиком занимается медициной. Трудно быть врачом одновременно, скажем, слесарем и историком. Мне кажется, что если у верующих людей есть достаточно своих денег, чтобы задержать освобожденного вот такого пастыря, ну так а почему бы и нет? Что в этом такого уж смертельно плохого?
А вот я могу сказать даже, понимаете, что вот все эти церкви, попы, все, я просто их, ну, не то, что я уважаю все это. Ну, просто вот они же ничего не знают тоже. Откуда, говорю, человек появился? Откуда Бог? Где он, Бог? Они ничего не знают. Они просто не хотят работать, а хотят вот деньги получать за то, что он спел песню в церкви, все. Вот что главное-то. А потом ведь надо церковь, чтобы помогала людям, таким инвалидам, чтобы детским домам помогал, там все это, вот это нужно делать. А зачем у нас вся Руси, даже вот этот поп? Зачем он? Кому он нужен? Он никому не нужен абсолютно.
Спасибо, Вячеслав. От имени всего духовного сословия большое спасибо. Но мне кажется, что есть и другой выбор. Дело в том, что помогать детдомам – это увлекательно, отнимает массу времени. Я знаю множество православных, протестантских, католических общин, которые активно-активно помогают детдомам. Мне это чрезвычайно не нравится, по одной причине. Не должно быть вообще детдомов. А если мы помогаем детдомам, тогда у людей, у которых, скажем, появился сын с синдромом Дауна, ребенок с синдромом Дауна, появляется искушение, ну, так отдать его государству, обобрать духовенство, и пусть моего ребенка, вот, продать патриарший автомобиль, пусть моего ребенка на вырученные средства содержат. У благотворительности должен быть очень четкий в этом смысле предел, потому что вот этих детей, так и вообще и взрослых-то с проблемами, все равно не отдавать государству, не отдавать церкви, не отдавать вообще в чужие руки, самому об этом попекаться. И вот чтобы об этом попекаться, очень часто, как ни странно, человеку нужна церковь. Я затрудняюсь объяснять, как это происходит, но вот мне, например, просто в личной жизни, чтобы быть вменяемым отцом, супругом, мне нужно, чтобы была церковь. Хотя я не могу сказать, почему. И, в конце концов, обязательно ли нам знать причину, чтобы добиться результата? Опыт показывает, что нет. Мы играем в футбол, хотя не знаем, из какой кожи, скажем, сделан футбольный мяч. Мы много в этом мире не знаем, откуда. Зато человек – единственное существо, которое способно знать, куда. Так это же важнее. Но если вернуться к теме нашей передачи, а вот эти люди, дети, символизирующие обнаженность человеческой природы, когда вот только человеческая природа и ничего наносного. Ведь часто для нас человек – это существо от 20 до 50 лет, а все, что до – это еще не, все, что после – уже не. Но ведь... И тогда мы рассуждаем, что важнее вера или дела. Помилуйте, это рассуждение сытых, здоровых, рукастых. А когда человек ничего не может, когда он не может даже знать цель, потому что у него и средств нет для ее достижения, вот человек в обнаженной своей природе. А ведь с ними сложно, Михаил. Сложно. В чем сложность-то? Мы из них таких святых нарисовали, что можно ним давать. А в чем сложность обращения с людьми, у которых эмоциональные, интеллектуальные... дефекты?
Стабильность этого состояния. Ну, ребенок это то же самое, но он каждый год меняется. Когда это одно и то же 5 лет, то возникает, ну, синдром выгорания, и человек устает.
У вас, у родителей?
Я про родителей говорю. Вот, это раз. Второе, сложности с нормальными людьми на самом деле больше. Просто многие люди боятся подойти, не знают, что сказать. Но это когда во внешнем мире, скажем, встречает ребенка с синдромом Дауна на концерте. А так сложности...
Атрибутом секс-шопа, надувной куклой, это непристойно. И потом, к сожалению, вот это сравнение повлекло за собой упадок речевой культуры вашей, которая, в общем-то, всегда бывает высокой. Ведь когда она проткнута, ей сдулась. Надо говорить «проткнута», а слово «сдулась» вообще не бывает. Надо все-таки уважительно относиться к уродким попыткам наших искренних демократов проводить все-таки свою либерально-демократическую линию. Вы ведь сами христианский демократ по убеждению. Спасибо.
Спасибо, Алексей. Это все от того, что я давно не был в секс-шопе и совершенно забыл, что такое... Виноват. Простите, если кого обидел. Если появится настоящая демократия, настоящие демократы, я, конечно, не буду сравнивать их с резиновой куклой. Спасибо большое. Наверное, я выразился слишком резко, но остаюсь при своем убеждении, что современная российская демократия, христианская, нехристианская, все-таки очень похожа на аутиста, на ребенка с синдромом Дауна. Она очень ограничена и в своих возможностях, и, что самое печальное, в своих желаниях. А, видимо, мне надо чаще ходить в секс-шопы, чтобы не так ошибаться насчет кукол. То, о чем сегодня говорил Михаил Завалов. Трудно общаться с людьми, детьми и взрослыми, у которых ограничены определенные способности, потому что они стабильны. И, может быть, здесь как раз различие между этими людьми и Иисусом. Потому что Бог наш, Бог Библии, Бог христианства, Он и всегда неизменен, Он и всегда один и тот же в своей полноте, но Бога-человека Иисус, Сын Божий, каждый день другой. Он ревнует, он радуется, он плачет, он всегда изменяется одновременно с нами, он сопровождает нас, и он всегда опережает нас. И рядом с ним кто посмеет о себе сказать: «Я полноценный, я умный, я гениальный»? Никто. Рядом с ним мы все люди, нуждающиеся в особом попечении. Вы слушали «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную наступающему Рождеству, с которым мы вас и поздравляем, и детям и Христу, детям особым, как особен и Христос. В гостях у нашей передачи был психотерапевт православный Михаил Завалов, продюсер передачи Наталья Флоринская и Оксана Крутоверцева. Вел программу Яков Кротов. С наступающим Рождеством!
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.